Только главные новости Черноморского флота и Севастополя в информационной программе «Отражение». В студии Александр Грохольский. Здравствуйте. Экипажи кораблей Черноморского флота произвели артиллерийские стрельбы по условным морским целям. В Ялте прошла первая международная ассамблея молодых журналистов. Всероссийский проект «Паруса духа» прошел в Севастополе. Об этих и других событиях более подробно в репортажах наших корреспондентов. Морские пехотинцы Черноморского флота на полигоне в районе бухты Казачьей провели учебный бой за высадку десанта. В ходе учения разнородных сил Черноморского флота подразделения отдельной бригады морской пехоты выполнили ряд учебно-боевых задач. Сложность тренировки заключалась в том, что высадка десанта на БТР-80 была осуществлена на плав. Преодолев водный участок под огнем противника, пехотинцы провели бой, вышли на заданные рубежи и сходу перешли к наступлению вглубь территории. Проведя наступление с различных направлений, морской десант атаковал и нейтрализовал опорный пункт условного противника на берегу. После успешного выполнения боевых упражнений подразделения отдельной бригады морской пехоты наряду с задачами высадки морского десанта отработали действия по обороне различных типов опорных пунктов на берегу. Экипажи кораблей Черноморского флота произвели артиллерийские стрельбы по условным морским целям. Это один из этапов плановых тактических учений разнородных сил под руководством командующего вице-адмирала Александра Витко. За ходом маневров с борта ракетного катера наблюдала наша съемочная группа.
Корабельное время 16:32. Ракетный катер Р-71. Начало выполнения было упражнение РФ-3АС. Осмотреть частоту района.
Акватория Черного моря. Идут доклады. Масштабные учения разнородных сил Черноморского флота успешно проведены. Ударная корабельная группа отработала слаженность действий экипажей в ходе учебного морского боя. В период маневров специальные задачи выполняли ракетные, противолодочные и тральные силы. Артиллерийские удары по заданной морской позиции нанесла тактическая группа.
В ходе плановых учений в составе тактической группы ракетных катеров катером выполнены все поставленные задачи на поход. Экипаж катера показал высокий профессионализм и слаженность действий при выполнении ракетных и артиллерийских стрельб.
В обеспечении учений были задействованы более 10 кораблей и судов, а также самолеты и вертолеты морской авиации Черноморского флота. По мнению командования, все боевые упражнения выполнены с высоким качеством. Строго соблюдены все нормы и требования безопасности. Р-71 – один из лучших ракетных катеров флота. Весь экипаж, без исключения, активно, а главное – ответственно готовился к этим серьезным маневрам. Для молодых матросов они стали своеобразным экзаменом, где каждый достойно показал свои навыки в морском деле.
Этому предшествовала напряженная работа по подготовке материальной части корабля и специальной подготовке личного состава. Материальная часть в строю, личный состав готов к решению поставленных задач.
Командование усложняло задачи, моделируя различные ситуации морского боя. Экипажи преодолели все этапы маневров в составе однородных и разнородных тактических групп в условиях минной опасности, а также в районах действия подводных лодок условного противника. Кроме того, в ходе учений были отработаны действия по постановке мин и их троллению, организована противовоздушная оборона отряда кораблей. За время маневров были выполнены десятки боевых упражнений. Правильность их выполнения еще предстоит проанализировать командованию. Поэтому результаты учений их участники узнают не сразу. По возвращении в базу время на отдых у моряков-ракетчиков не предусмотрено. Буквально сразу они приступят к подготовке военно-спортивного праздника, посвященного Дню военно-морского флота России.
На Черноморском флоте моряки призыва «Весна-2014» продолжают принимать военную присягу. Слова клятвы верности Отечеству и российскому народу снова прозвучали на территории музейного историко-мемориального комплекса героическим защитникам Севастополя 35-я береговая батарея. Ряды Черноморского флота пополнили более 200 молодых бойцов.
Торжественно присягая на верность своему Отечеству Российской Федерации, клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечества.
Для молодых ребят, которые сегодня с оружием в руках произнесли слова клятвы на верность Отечеству и народу, это день особенный. С этого момента вчерашние новобранцы стали полноправными военнослужащими Черноморского флота.
Город-герой ставит задачу и молодому поколению, и всему воинству высоко держать звание военнослужащего Черноморского военного флота, священно выполнять долг военнослужащего и беззаветно любить родину свою, Россию.
В Севастополь призывники прибыли всего месяц назад. За это время под руководством опытных наставников ребята научились чеканить шаг, изучили воинские уставы, овладели навыками применения огнестрельного оружия.
Личный состав проходит у нас двухнедельную подготовку. Они проходят курс молодого бойца, ездят на стрельбище, изучают уставы, ну и все необходимые материалы, которые пригодятся дальше в службе.
День принятия присяги ждали с нетерпением все. И призывники, которые тщательно готовились к этому событию, и, конечно, родители, приехавшие из различных регионов России. Алина Абиева из Волгоградской области, мать пятерых детей. Сегодня к присяге на верность своему отечеству был приведен ее старший сын.
Вот так волею судьбы мы попали сюда, на корабль попал. То есть физические данные, мы спортсмены, занимался всегда боксом с детства. Мы очень рады, я очень довольна вообще всем, что происходит. В дальнейшем наша судьба остается тут, мы остаемся на контрактную службу, поступаем в высшее, ну и будем защищать нашу родину.
Павел Савин не понаслышке знаком с военной службой. Выпускник Брянского кадетского корпуса уже решил, обязательно станет офицером, но только после службы по призыву.
Было желание поступать в военный университет, но перед этим проверить свои силы, то есть в настоящей армии, то есть после кадетского корпуса, отслужить один год. Сейчас отслужу, думаю, у меня все будет хорошо, и дальше буду смотреть уже.
Праздник завершился. Уже завтра ребята отправятся к местам прохождения службы – на корабли и в соединение Черноморского флота. Но этот день, день принятия воинской присяги на верность Отечеству и своему народу, навсегда останется в их памяти.
Всего две недели назад Севастопольский краснознаменный ордена Кутузова отдельный морской штурмовой авиационный полк начал осваивать военную базу в Новофедоровке. И вот уже первые командирские полеты. Своеобразный мастер-класс первоклассных специалистов морской авиации. Главная задача – изучить особенности Сакского аэродрома.
Для летчиков это первые полеты на Сакском аэродроме. Главная задача, как говорят авиаторы, его опробовать. Понять особенности, преимущества или недочеты, прочувствовать рулежные дорожки и саму полосу. В общей сложности было совершено почти 20 вылетов на 6 самолетах. Экипажи штурмовиков отрабатывали взлет и посадку, осваивали новые воздушные зоны.
Основная цель этих полетов – отработка единой методики выполнения полетов на данном аэродроме. Аэродром для нас теперь – это наш родной дом будет, поэтому к родному дому нужно привыкать. Начинаем обучать командиров, чтобы они последовательно обучали тот молодой летный состав, который придет нам на смену. Участвует и молодой летный состав, 3 экипажа. Выполняются полеты как над точкой, так и групповые полеты над точкой и в зону.
Экипаж командира Павла Иванова уже 3 года летает на Су-24МР. Основное назначение самолета – инструментальная разведка морских и наземных объектов. В авиации Су-24 считается одним из самых сложных по технике пилотирования.
Осваивался самолет сложно, тяжело, особенно этапы взлета-посадки на нем достаточно сложные. Очень много у самолета ограничений по скорости, по перегрузке, по углам атаки. То есть все это необходимо держать в голове и грамотно применять в различных ситуациях.
Костяк авиационной эскадрильи – молодые летчики. Юноши, которые совсем недавно окончили военные вузы и сегодня покоряют небо. Владислав Кривой – выпускник Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов. На разведчике налетал 100 часов.
Задача штурмана главная какая? Это навигация при полете в районе аэродрома, по маршрутам. Ну, уже когда выполняешь вылеты на, скажем так, на боевые вылеты, учебно-тренировочный полет или на обеспечение, там уже работа непосредственно идет уже, скажем так, с иным комплексом, который находится на этом же самолете, который тоже, в принципе, зависит полностью от штурмана. А от летчика требуется только держать режим.
По результатам полетов будут подготовлены методические рекомендации для личного состава. Затем начнутся занятия по освоению техники пилотирования менее подготовленных экипажей.
В рамках расширения шефских связей между флотом и регионами России черноморцы побывали на праздничных мероприятиях, посвященных 436-й годовщине города Арзамас.
Арзамасские предприятия хорошо известны не только в нашей стране, но и за рубежом. На машиностроительном заводе этого города производят знаменитые бронетранспортеры БТР-90-80А и уже хорошо зарекомендовавшие себя машины специального назначения «Тигр». В ходе визита делегация Черноморского флота подписала трехстороннее соглашение между командованием Центра связи, администрацией города и приборостроительным заводом.
Прибыли из города-героя Севастополя Черноморского флота для установления и подписания новых дружеских отношений. От себя хочу поблагодарить за этот теплый прием. Ну а всем молодым воинам, будущим воинам России приглашаем служить у нас в Центре связи Черноморского флота. Мы с удовольствием вас научим, обучим и покажем, что такие вооруженные силы. С праздником вас!
Черноморцы поблагодарили за теплый прием и пригласили арзамасцев принять участие в различных мероприятиях, посвященных Дню военно-морского флота России в Севастополе.
В Ялте прошла первая международная ассамблея молодых журналистов под названием «Зарубежные русские медиа в Крыму». На встречу приехали представители влиятельных электронных русскоязычных СМИ и интернет-изданий стран Евросоюза, СНГ и России. Заседания форума прошли в Ливадийском дворце в доме музея Антона Павловича Чехова. Участники ассамблеи побывали в Севастополе, где посетили музейный историко-мемориальный комплекс с героическим защитником города 35-я береговая батарея.
Как заявили организаторы ассамблеи, такая встреча преследует несколько целей. Первое – показать журналистам Крым так, чтобы они поняли, почему его жители оказались в абсолютном большинстве единодушны на прошедшем 16 марта историческом референдуме о присоединении полуострова к России. Вторая цель – сформировать имидж российского Крыма и продвинуть его в международном информационном пространстве. Об этом говорил в своем выступлении на открытии форума секретарь Союза журналистов России Ашот Джазаян.
Ну кому, как не нам, рассказать о том, что произошло в Крыму, русским медиа за рубежем. Мне кажется, это первая такая история для зарубежья, потому что это профессиональный язык, это профессиональные журналисты, которые знают язык своей страны, в котором они живут, но они знают еще русский язык в широком смысле слова. И они вот при помощи этого языка донесут все то, что происходило здесь.
Сегодня очень важно донести правду о русской весне, ведь информация о событиях в Крыму в зарубежных СМИ зачастую необъективна и далека от реальности. Чтобы сказать правду, ее сначала надо увидеть. Чтобы понять крымчан, необходимо их услышать, считает Ашот Джазаян.
Имидж Крыма не менялся. Тут войны не было. Тут народ спокойно живет, выращивает свой виноград. Причем многонациональный народ. Это народ, который репатриирован, это вытеснен отсюда, репрессирован. Но это народ и татарский, и армянский, и греческий, и болгарский, и караимы, и немцы. Есть какие-то вещи, которые реально существуют. Причем ни в плохую, ни в хорошую сторону. Это реалии Крыма. Крым и греческая история, и римская история, и армянская история, и татарская история, и украинская история, но и русская история. Но Крым выбрал свой путь. Люди выбирали этот путь, никто их не заставлял. Вот нам надо об этом говорить. В этом правда наша.
Замалчивание и подтасовка фактов, искажение информации. Масс-медиа за рубежом не самостоятельны в своем мнении и, как правило, выражают точку зрения своих хозяев или выполняют заказ правительства страны. Бороться с таким потоком откровенной лжи русским СМИ, например, в Грузии, по словам журналиста Вахтанга Мгеладзе, в последнее время стало особенно сложно.
15 лет назад было прекращено вещание русских каналов в общем эфире. Если раньше вещал ВРТ, то с конца 90-х, начале 2000-х годов было прекращено. Что касается русских ресурсов местных, то сейчас их чуть-чуть даже меньше, чем было во времена, когда Михаил Саакашвили был президентом. Объясню почему. Правительство Саакашвили финансировало такие проекты на русском языке, рассчитанные на больше зарубежного потребителя, чем внутреннего. Это было чисто акционные пропагандистские проекты.
В Чехии на официальном уровне Крым признан аннексированной Россией территорией. Когда-то такая близкая нам по социалистическому лагерю, братская страна Чехия, сегодня поражает русский мир своим неприязненным отношением к россиянам.
Существовала такая частная инициатива чехов по ограничению сотрудничества в академической сфере, в культурной. И что было для нас огромным сюрпризом, это не встретило какой-то негативной реакции со стороны политических или общественных деятелей. То есть был момент, когда один университет отказался принимать студентов из России. То есть принимать все стены ребят, которые хотят учиться, которые имеют российское гражданство. Также, наверное, все слышали о странной истории, когда владелец отеля отказался принимать граждан России.
В Латвии для 37% ее граждан русский язык родной. Русскоязычные латыши, такие как Ольга Борисова, сегодня считаются потомками оккупантов, даже если родились и выросли в этой стране.
У моего мужа мама оказалась в Латвии, когда из Смоленска немцы гнали вагоны и местным хозяевам разрешили выбирать батраков. Они выходили, просто брали какие-то семьи и спасали их. Брали к себе батраки, снимали с этого эшелона, который шел в лагеря, в газовые камеры. Вот кто-то так оказался, да, в Латвии. Там мой папа оказался в Латвии, потому что его вывезли в блокаду через Ладогу, а потом он попал дослуживать в армии в Литве, потом он был репрессирован, сидел в лагере в Литве, потом, когда он вышел, естественно, он не смог вернуться в Ленинград, заявить какие-то, как репрессированные, права на квартиру. И вот он остался в Литве, потом он познакомился с моей мамой, они перебрались в Латвию.
Ольга Борисова рассказала, что друзья и близкие убеждали ее не ехать в Крым, ведь там опасно. Якобы полуостров, начиная с референдума, живет под дулами автоматов.
Никто не верит, что это было действительно волеизъявление народа, да, что это какие-то пропагандистские инсинуации. Но невозможно, чтобы так единодушно все люди пошли и проголосовали. Ни на одних выборах такого не бывает. Да. И вот это, конечно, это феномен. Это феномен, который должны изучать социологи, историки.
Как оказалось на самом деле, для крымчан и севастопольцев события русской весны были поистине долгожданными.
На Пасху я оказалась в Стамбуле и в трамвае познакомилась с двумя женщинами, которые ехали искать русскую православную церковь. Я говорю, вы откуда? Они говорят, мы из Крыма. И я говорю, боже мой, ну у вас же там страшно, бедненькие вы. Они говорят, что вы, это самая прекрасная Пасха за несколько десятилетий последних. Мы едем поставить свечку, значит, едем в собор Святой Софии благодарить за то, что это все произошло.
На ассамблее представили новый интернет-портал, который называется «Русский мир масс-медиа». Он объединил русскоязычные сайты из 108 стран в один каталог. На нем размещены телевизионные проекты, печатные издания, работы более 4000 средств массовой информации. В скором времени появятся публикации и участников сегодняшней встречи.
Мы решили, что лучшие работы мы будем размещать в русских зарубежных медиа, в литературной газете, с нами замглавного редактора, и в журналистике «Медиарынок» Российского союза журналистов. Лучшие работы. Но есть еще одна важная вещь. Мы знаем YouTube, мы знаем интернет. Это космос. Могут люди сами уже размещать. Главное, чтобы это были хорошие, ироничные истории, добрые истории. Потому что мир больше двигается за этой правдой.
В программе форума посещение иностранными журналистами Севастополя. Одна из трагических страниц истории города, события его второй обороны, нашли отражение в музейном мемориальном комплексе 35-я береговая батарея. Представителям зарубежных СМИ показали фильмы его создания, а затем, как выразились участники экскурсии, настоящее погружение в прошлое. Как это было в июле 1942 года? Последний рубеж обороны. Десятки тысяч погибших, пропавших без вести, раненых и попавших в плен. Восстановленные имена и безвозвратно утерянные. Трагедия и подвиг.
Я слышал до этого, что севастопольцы и люди Крыма – это особый сорт людей. Но сегодня я могу это сказать с уверенностью, потому что я видел, я слышал, и мы еще будем дальше общаться с крымчанами. Мне очень понравилось у вас. И я уверен, что все будет хорошо и в Севастополе, и в Крыму, и что мы будем сюда возвращаться и по работе, и в частном порядке, с семьями, чтобы разделить радость пребывания в Крыму.
Организаторы ассамблеи постарались создать такие условия для работы иностранных журналистов, чтобы они смогли самостоятельно сделать выводы об увиденном в Крыму.
Устроители нашей поездки в Крым предоставили нам свободу общения и передвижения. И везде, с кем мы встречались и разговаривали, в подавляющем большинстве случаев люди отзывались о референдуме, о том, как сейчас развивается ситуация в положительном ключе. И это для нас не есть вера, факт, а это факт, свершившийся факт, поэтому он не подлежит сомнению. Я рад за крымчан.
Первая международная ассамблея молодых журналистов в Крыму – это не только обмен опытом и обсуждение насущных проблем масс-медиа, но и удачный эксперимент. Прозрачно, без купюр, цензуры и давления, впервые за долгое время именно представители иностранных СМИ смогут донести до своей аудитории правду об исторических событиях русской весны.
Ничего личного, только факты. В Морской библиотеке имени адмирала Лазарева презентовали первые 4 тома научно-популярной серии «Новая повесть временных лет». Это информационно-справочное издание, ориентированное на широкий круг читателей. На создание восьмитомника его автор, отставной офицер Черноморского флота Виктор Кривенков, потратил целое десятилетие.
Если вы решили изучать историю, начинайте с хроник, считает Виктор Кривенков. Автор, чьи первые труды увидели свет в начале этого года, начал увлекаться наукой о прошлом еще со школьной скамьи. Особенно его привлекали малоизученные страницы периода становления славянских государств. Однако за 40 лет среди тысяч прочитанных книг Андрей Викторович так и не отыскал ту единственную.
Я не нашел ни одной книги, которая удовлетворила бы меня по своему содержанию, которая бы описывала историю славян, русов, не только в свете истории самого российского государства, но и место народов этих в мировой истории. И, выйдя на пенсию, появилось свободное время, я за 10 лет реализовал.
8 томов, 4 исторических периода, начиная с 2000 года до Рождества Христова и заканчивая 1117 годом нашей эры. Ключевые слова для облегчения поиска, множество иллюстраций и фотографий. Сам автор свое творение любовно именует книгами для приличных людей. То есть не для узкого круга специалистов, а для читателей, которые стремятся к познанию.
После этой работы не могу читать ни фантастику, ни детективы, ни художественную литературу. Мне просто неинтересно. Истинная история, она намного более захватывающая и намного более таинственная, чем все придуманное писателями.
Олег Доската – председатель Севастопольского клуба любителей истории города и флота. На презентации книги, выпущенной в свет известным питерским изданием, с удивлением обнаружил – с автором встречался неоднократно.
Радует, что флотский офицер, уйдя в запас, нашел себя в этом сложном мире и делает очень полезное дело для культуры, для истории, для авторитета нашего города.
Тома новой повести временных лет выпущены небольшим тиражом, всего 1000 экземпляров, но уже стали украшением лучших библиотек страны. Комплект книг занял почетное место и в Морской библиотеке Севастополя.
Мы надеемся, что у нас будут новые авторы, что по примеру Андрея Викторовича последуют другие. И мы знаем, что в настоящее время трудятся многие ветеранские организации над созданием истории своих соединений, частей. И мы с удовольствием им будем представлять нашу библиотеку для проведения презентаций.
Оставшиеся 4 книги, повествующие о славянах, россах, русах и русских в контексте древней и средневековой истории Запада и Востока, будут напечатаны весной следующего года. А после автора ждет новая историческая эпоха и новая увлекательная работа.
«Паруса духа» в Севастополе. Всероссийский проект под таким названием проводится уже в 9-й раз. В город-герой его участники прибыли впервые. На парусно-моторной яхте «Буревестник» экипаж из 9 человек, 5 из которых незрячие люди, совершает переход из Таганрога и обратно через Азовское и Черное моря. Это очередной тренировочный поход в ходе подготовки к кругосветному путешествию с участием людей с ограниченными возможностями. Планируется, что во время 9-го этапа команда «Буревестника» изучит маршрут предстоящей европейской экспедиции – встретиться со старыми друзьями, найдет новых участников, а главное, акция «Паруса духа» даст возможность поделиться с крымчанами передовым российским опытом в сфере социализации людей с ограниченными возможностями.
поддержать и помочь, но больше доказать, что жизнь – самая величайшая драгоценность. Проект «Паруса духа» изначально создавался для адаптации незрячих в обществе. Сегодня он расширил эти рамки. Практика показывает, что уже давно акция стала такой же важной и для обычных здоровых людей. Сила духа и любовь к жизни яхтсменов-любителей с ограниченными возможностями вселяют оптимизм во всех, кто по разным причинам отчаялся и потерял веру в себя. До этого гонки были в Хорватии, Таиланде, Забайкалье, Средиземном море, на Кубе, в Северном море и на Балтике. И везде команду «Буревестника» встречали с почетом, как самых дорогих гостей.
Цель миссии – это развитие международного инклюзивного взаимодействия. То есть это проект не инвалидский, а инклюзия подразумевает собой проекты с включением инвалидов. То есть обычно у нас принято делать что-то для инвалидов, и сугубо инвалидские проекты. Мы же делаем проект, в котором инвалиды сразу же учатся взаимодействовать со здоровыми людьми, достигать целей. Инклюзивные яхтенные команды не инвалидские, а с включением инвалидов.
В Крыму участники экспедиции встречались с молодежью, проводили адаптивные мастер-классы и обучающие тренинги для воспитанников социальных учреждений, а также представителей общества слепых. И, конечно, разговор всегда возвращался к главной теме проекта. В 2015 году начнется кругосветное путешествие парусов духа вокруг Старого Света. И не исключено, что членами экипажа «Буревестника» станут представители Севастополя и Крыма.
На этом наш выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.